Дорогие братья и сестры, многим из нас хочется оставить после себя добрую память, не правда ли? Как одна мать наставляла своего сына, жить нужно так, чтобы о тебе поплакали, когда ты умрешь. Конечно, нет ничего плохого в том, что мы живем с оглядкой на людей. Это значит, что мы дорожим взаимоотношениями с ними, мы не желаем, чтобы они каким-то образом испортились. Мы оберегаем себя от нехороших действий, от резких слов. Ведь мы живые люди, нам не все равно, как к нам относятся, что о нас думают. Если мнение людей для нас очень важно, то, я думаю, еще более важным для нас должно быть мнение Иисуса Христа. Ведь именно то, что скажет о нас Христос, и определит нашу вечную славу или наш вечный позор. И как жить, чтобы все-таки услышать от Господа добрую оценку нашей жизни? Мы узнаем это на примере евангельского текста из Евангелия от Луки, 7 главы. Мы прочтем с 24 по 30 стихи. Евангелие от Луки, 7 глава, с 24 по 30 стихи. «По отшествию посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Что смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворцах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Мы говорили, братья и сестры, что у Иоанна были очень тяжелые времена. Он находился в темнице за то, что обличал Ирода в неправедном образе жизни. Мы говорили о том, что нередко праведные люди испытывают очень сильные искушения, очень сильные нападки темных сил. Иоанну было очень трудно. Он хотел подкрепить свою веру в то, что Иисус является Мессией. Он не понимал, почему Иисус медлит с его освобождением, почему он допускает ему оказаться в этой очень тесной темнице. И вот Иоанн послал двоих учеников, которые бы выяснили этот важнейший вопрос: являешься ли ты Мессией или нам ожидать другого? Иоанн правильно поступил, что поинтересовался лично у Христа, кто он. И вот Спаситель дал ему ответ через учеников: скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Один из толкователей Писания сказал, что в этих словах Иисуса Христа Иоанн мог прочитать то, что мы и никогда бы не прочли. Господь Иисус сказал, сколько много дел Он делает, и ничего не пообещал Иоанну в плане его освобождения из заключения. Это было, конечно, непростым испытанием. И вот когда посланные ушли, Господь стал говорить об Иоанне очень-очень похвальную, очень великую речь. Господь дал невероятно высокую оценку этому человеку. И на примере Иоанна мы можем рассмотреть те качества, которые Господь ценит в своих рабах. Здесь мы найдем четыре важных качества. Это постоянство, бесстрастие, посвященность и независимость. И нам необходимо приложить все усилия, молитвенные усилия, практические усилия, чтобы эти качества были бы в нас, чтобы и мы услышали от нашего Господа добрую оценку. Итак, первое качество – независимость. Под этим понимается отсутствие всякой психологической зависимости от человеческих похвал или порицаний. Отсутствие всякой психологической зависимости от человеческих похвал или порицаний. Таким независимым человеком был Иоанн Креститель. Посмотрите на 24 стих. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню». Вот это замечание, что Иоанн жил в пустыне, проповедовал в пустыне и показывает нам то, что Иоанн обладал этим качеством независимости. Он избрал местом жительства немноголюдную столицу, где бы каждый мог обратить на него внимание, но он избрал местом жительства пустыню, это свидетельствовало о его полнейшем равнодушии к мнению людей и к их оценкам. Он находил радость в Боге, и поэтому даже пустыня выглядела для него раем. От Бога, но не от людей, он искал признательности. И вы знаете, нет таких сведений, чтобы хотя бы один фарисей поселился в пустыне. Почему? Ну, кто бы там отметил его религиозное рвение? Кто бы в пустыне позвал его «учитель, учитель»? А вот все эти хвалебные отзывы были для фарисеев, знаете, таким наркотиком. Если только они его не получали, этот духовный наркотик, они испытывали психологическую ломку. Фарисеи ждали признательности от людей, добивались ее всевозможными способами. Иисус сказал, что они творили милостыню так, чтобы люди это увидели. Они молились так, чтобы люди это отметили и их похвалили. Кто-то скажет, что вот эта погоня за популярностью, ну, это, наверное, удел вот талантливых людей, религиозных проповедников, артистов, спортсменов, политиков. Но вот мы-то простые люди, ну уж нам-то, наверное, не до этого. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что да, возможно, мы не находимся в такой погоне за славой, как все перечисленные мною люди, но есть бытовое тщеславие. И, к сожалению, мы не чужды его. Ну, например, если вы рассказываете последнюю сплетню или анекдот, если вы сочувствуете какому-то переживанию, если вы делаете какой-то подарок с целью, чтобы люди обратили на вас внимание, чтобы они похвалили вас, это значит, что вы зависимы от человеческой оценки. Если вы питаете горечь к обидчику, это значит, что вы зависимы от человеческой оценки. Вас унизили, и у вас все болит. Если вы спрашиваете, как он или она могли вот это обо мне сказать, это показывает, что вы заражены бытовым тщеславием. Если нам стыдно признаться, что мы верующие евангельские христиане и баптисты, это значит, что это тщеславие живет в нас и здравствует. И вы знаете, вот эта зависимость от человеческой оценки не так уж и безобидна. Вот что сказал Иисус. Эта зависимость препятствует вере и спасению. Иоанна 5:44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Вы слышите, сам Господь спрашивает, как вы можете веровать, оставаясь тщеславными? Это препятствует вере, препятствует спасению. И достоинство Иоанна заключалось в том, что он не зависел от человеческой оценки. Это не значит, что он был нелюдимым, необщительным человеком, что вообще ему не нужны были ни друзья, ни люди, ничего подобного. Иоанн был очень общительным человеком, иначе бы толпы людей не приходили к нему в пустыню. Иоанн был очень сердечным человеком, иначе бы люди побоялись бы в его присутствии исповедовать свои грехи. Иоанн умел считаться с чувствами людей, с их мнениями. Он отвечал на их многие вопросы. Вот, например, Евангелист Иоанн сообщает, Иоанн объявил и не отрекся, объявил, «Я не Христос». И спросили его, «Что же ты, Илия?» Он сказал, «Нет». Пророк отвечал, «Нет». Он был смиренным человеком. И когда люди спрашивали его, что нам делать, он им давал ясные советы. «Поступайте так и так, воинам не требуйте больше, чем вам дали жалование. Народу сотворите достойный плод покаяния». И вот эта независимость Иоанна от человеческих мнений была результатом его глубочайшего смирения пред Богом. Величие Бога было для него настолько реальным, настолько значимым, что все человеческие оценки теряли всякий смысл. И вот такое же отношение к Господу и к человеческим похвалам было у апостола Павла. Он писал, послание Галатам, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И в самом деле, кто знает о нас все, как не наш Господь? И кто обладает властью решить нашу конечную судьбу, как не Господь? Иисус сказал, «Говорю вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь». Иначе, говоря, Бог или Иисус призывает нас, считайтесь только с Божьей оценкой, что Он скажет о вас. И, конечно, братья и сестры, для нас очень важно, что скажет Бог о моей молитвенной жизни, что скажет Бог о моем терпении, что скажет Бог о моей способности строить взаимоотношения, что скажет Бог о моем отношении к церкви, о моем отношении к материальному служению. Задайте этот вопрос себе, задавайте его постоянно. Что скажет обо мне Бог? И когда вы будете озабочены Божьей оценкой вашей жизни, тогда для вас совершенно не важно будет, что скажут о вас люди. Дай нам Бог услышать вот эту добрую оценку от Господа Иисуса Христа, примерно такую. Вот это мое дитя боится меня больше, чем людей. Вот это мое дитя дорожит моим мнением больше, чем мнением людей. Вот это мое дитя старается угодить мне. Это дитя мое приятно. Дорогие братья и сестры, доставим же радость нашему Господу нашей независимостью. Теперь рассмотрим второе чтимое Господом качество. Это твердость. Под этим мы понимаем твердость благочестивых убеждений, которые не меняются в нашем переменчивом мире. Твердость – это твердость благочестивых убеждений. Господь спросил людей, на кого был похож Иоанн Креститель? На трость ли ветром колеблемую? Мы с вами знаем, что ветер оказывает влияние на тростник, и в какую сторону дует ветер, в ту сторону и клонится тростник. Знаете, какие только ветры не дули в сторону Иоанна Крестителя. Но он не поддавался этим ветрам. Он был словно могучее дерево, которое ни на иоту не подвинет свой могучий ствол. Таким был Иоанн Креститель. Вы помните, фарисеи идут креститься, и в этом было одно из проявлений ветра. Фарисеи играли огромную роль в жизни Израиля. Это, была своего рода такая религиозная партия, которая руководила тогдашним обществом. И Иоанн прекрасно понимал, что эти люди не сотворили достойный плод покаяния. Он знал, что они идут для того, чтобы в глазах людей выглядеть популярными, боящимися Бога людьми. И он знал, что очень многое зависит от того, как они скажут о нем царю Ироду или Понтию Пилату. И вот эти люди идут креститься от него. И кажется, благоразумно по-человечески было бы сказать, ладно, крещу я их. Все равно это им не поможет, что мертвому припарки. Но зато я не буду иметь себе врагов. И я еще долго-долго продолжу свое служение. Но интересно, когда эти люди идут к нему, вдруг Иоанн говорит: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот так он их назвал. И, конечно, эту обиду на Иоанна фарисеи затаили глубоко. Мы прочитали в 30 стихе: фарисеи, законники, отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Вы слышите, он их обидел, он их огорчил, он их унизил. Этого простить они не могли. А еще один ветер дул в сторону Иоанна. Женился Ирод. Взял он сестру брата своего, отбил жену от законного мужа и женился. И, конечно, я думаю, Ирод захотел бы, чтобы Иоанн Креститель одобрил его брак. Я не думаю, что вот Иоанн Креститель сам из пустыни отправился во дворец Ирода обличать его. Почему-то у меня вот на душе это, что Ироду необходимо было освящение его незаконного брака, и он поэтому призвал Иоанна Крестителя и сказал: Иоанн, ты не помолишься ли о том, чтобы у нас была благословенная жизнь? Какой ветер перед правителем, который вмиг может снять голову с плеч, который может запрятать в тюрьму на пожизненное заключение. Тогда ведь не существовало ни Верховного суда, ни уголовных кодексов. И вот этот ветер подул в сторону Иоанна. Но Иоанн не был тростник, который меняет свои убеждения. Он Ироду сказал: ты не имеешь права иметь жену брата своего. Ты грешишь. Друзья, нам есть чему стыдиться. Многие люди похожи на подверженные влиянию ветра тростник. Стоит подуть ветру атеизма, и люди становятся атеистами. Стоит подуть ветру религиозности, и люди становятся религиозными. Они вспоминают, что их в детстве крестили. А что там под партбилетом у них билось, оказывается, христианское сердце, они Бога не отвергали. Стоит подуть ветру похоти, и они уступают этому напору. Стоит подуть ветру лжеучений, и они уже в этой секте или группе. Стоит подуть ветру гонений, и их уже нет в церкви, и они уже не молятся Богу. Много разных ветров дуют в этом мире, налегают на разум, на чувства человека. И вы знаете, какой ветер чаще всего гнет вашу жизнь. Вы знаете, где вы сгибаетесь. Но поверьте, если только мы меняем наши благочестивые убеждения, если только мы с миром живем по-мирски, с христианами живем по-христиански, то ясно, что мы не заслужим похвалы от нашего Господа Иисуса. Господу Иисусу нравятся твердые люди, твердые христиане, которые держатся евангельских убеждений и не меняют им. Являемся ли мы постоянными в наших убеждениях? Или мы их меняем в зависимости от обстоятельств? Нам нужно просить: Господь, дай мне радовать Тебя моей твердостью. Еще одно качество Иоанна заслужило похвальный отзыв Иисуса Христа. Это довольство. Под этим понимается способность удовлетворяться тем, что и сколько дает Бог. Способность удовлетворяться тем, что и сколько дает Бог. Господь продолжает: «Что смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышные, роскошно живущие, находятся при дворцах царских?» Все знают, какими минимальными возможностями для жизни обладал Иоанн. Его домом была пещера в пустыне. Днем жарко, ночью холодно. Или затем он сменил эту пещеру на тюремную камеру. Никто никогда не назвал Иоанна нежным, приятным словом: папочка, любимый. Почему? Да потому что Бог не дал Иоанну обзавестись семьей. Его одеждой была накидка из верблюжьей шерсти. Он не одевался по последней моде. Он не знал, что такое мягкие одежды. Он не знал, что такое одежда высшего качества из самого дорогого магазина. Его бы сочли своим беженцы и бомжи. Может ли вот такой человек чувствовать себя счастливым? Фактически, Иоанн был человеком без постоянного места жительства, без ПМЖ, как у нас говорят. Мы бы никогда не были счастливы в его положении. Зато не он. Вот что он сказал: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Братья и сестры, Иоанн не комплексовал по поводу того, что Бог ему почти ничего не дал из земных благ. Он был доволен. Он был доволен тем, что и сколько ему дал Господь. Дал Господь пещеру славы ему. Дал Господь одежду из верблюжьей шерсти славы ему. Дал Господь ему акриды и дикий мед славы ему. Он знал, что Бог не ошибается в распределении материальных благ. Иоанн обладал сокровищем, которое превосходило по своей ценности все земные блага. От чрева матери он был исполнен Духа Святого. Ему доверено было служение друга жениха, быть предтечей Господа, обратить людей к покаянию. Материальный достаток необязательное свидетельство хорошего духовного состояния. Некоторым святым, как Иов, Авраам, Исаак, Яков, Давид, Соломон, Бог давал изобилие материальных благ. Но они к этому не были привязаны. Другим же святым Бог благоволил дать очень и очень мало. Более того, иногда Он допускал, чтобы святых грабили и даже убивали. Но в любом случае, святые соглашались с тем, что делал Бог. Они не проявляли духа недовольства, ропота. Вот Павел пишет в отношении церквей в Македонии: уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данном церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель, и они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Братья и сестры, вот образец церкви македонские, которые жили в глубочайшей нищете. Но роптали ли они на Бога? Ничуть. Они знали, что Бог определил им такой уровень материального достатка. И они устремили все свои усилия на то, чтобы жертвовать Богу не от избытка, а от скудости. И Бог дал им величайшую радость. Братья и сестры, можно быть довольным, даже когда у нас очень-очень мало материальных средств. И вопрос: какой нрав показываем мы Господу, когда Он не спешит удовлетворить какие-то наши ожидания, какие-то нужды? Помним ли мы слова апостола Павла: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир и ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Удивительное качество, качество довольства. Если Господь видит его в тебе, поверь, ты заслужишь от него вот такой благодарный и прекрасный отзыв. Доставь же Господу это удовольствие. И, наконец, мы подошли еще к одному качеству. Последнее, которое мы сегодня рассматриваем, это полная посвященность Господу, качество посвященности. И опять-таки, под этим понимается посвященность служению, которое тебе доверил Бог. Господь призвал Иоанна к важной цели. Он должен был подготовить сердца людей к встрече с Господом. И Иисус сказал, что смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. И, конечно, средством для подготовки народа была проповедь. Это единственное, что дал Господь Иоанну. Можно сказать, единственный дар. Дар проповедовать Слово Божие. И насколько был посвящен Иоанн этому величайшему дару. Как он умело, с каким огнем проповедовал он Слово Божие. И он не искажал Писание. Он выражал всю волю Божию в отношении людей. Вы знаете, далеко не все проповедники могут справиться с тем, что им доверил Бог проповедовать Слово Божие так, как нужно. Они чувствуют на себе давление не только темных сил, они ощущают и давление людей. Они чувствуют, что ожидания людей несколько иные. Недавно, сравнительно недавно был проведен опрос пасторов евангелических церквей в Берлине и Бранденбурге. И результаты этого опроса наводят грустные мысли на то, в каком положении находятся современные проповедники. Ну, например, что Бог свят исповедует 78% пасторов. Что будет воскресение из мертвых 74%. Что Бог может прощать грехи, в это верит 67% пасторов. Что Иисус есть Бог, верит 63% пасторов. Что люди нуждаются в искуплении своих грехов 52%. Бог всемогущ, верит 43%. Брак установлен Богом 39%. Библия свята 36%. Что после смерти мы идем на небо, в это верит 17% пасторов. Что Иисус есть действительный пример для нас, 21%. Ужасные цифры, не правда ли? Что удивительно, что Европа духовно спит, это холодильник. Разве удивительно, что за 50 лет, начиная с 50-го года, численность Евангелические церкви в Германии, это лютеранская церковь, снизилась с 42 миллионов до 26 миллионов. Почему многие пасторы вообще тогда являются пасторами? Почему они не проповедуют Библию? Потому что боятся, если они будут проповедовать Библию, они потеряют вообще всех людей. Многие из них готовы проповедовать дешевую благодать, не беспокойтесь, у вас все хорошо, будьте счастливы, Бог вас любит. Многие пасторы знают, что люди непременно обидятся, если их назовут грешниками или тем более призовут к покаянию. Помните, я вам рассказывал, когда мой брат, проповедуя в одной из церквей, призвал людей к покаянию, пастор обещал на него в суд подать, что он всю публику теперь разогнал призывом к покаянию. Вот в отличие от современных проповедников, Иоанн Креститель бесстрашно возвещал правду. Он был посвящен служению, которое ему поручил Бог. Давайте вспомним то, что мы с вами некогда читали. Вспомним о содержании проповеди Иоанна. И она показывает, что он угождал Богу в первую очередь. Он не менял своих убеждений. В его проповеди было очень много сильных обличений. 7 стих 3 главы. Иоанн, приходившему креститься от него народа, говорил: «Порождение ехиднины». Иначе говоря, он обличал людей в лукавстве. Он видел, что в людях есть что-то от сатаны. Он сравнивал людей со змеями. Поэтому он и назвал их так. Иоанн говорил: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Иоанн верил и говорил людям, что они неразумны. Они думают с помощью религиозных церемоний защитить себя от будущего гнева Божьего. Иоанн говорил: «Сотворите достойные плоды покаяния». Этим утверждал, что люди очень поверхностные. Они полагают, что механическое повторение слов «Господи, помилуй» решит все их проблемы. Это не настоящее покаяние. Не думайте говорить о себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Иоанн утверждал, что люди очень самоуверенны. По их мнению, физическая принадлежность к потомству Авраама гарантирует им вечную жизнь. Иоанн серьезно предупреждал людей: уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Иначе говоря, каждый непокаявшийся человек находится в серьезной опасности. Это секира Божьего суда, не где-то далеко, чтобы ее нужно было принести. Она уже у корня дерева, она уже занесена еще миг, и жизнь будет обрублена. Но одновременно Иоанн говорил о надежде. И кто бы ни спрашивал у него, есть ли для него какой-то выход, он отвечал: есть. Спрашивал народ, что нам делать. Им был ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же. Пришли мытари креститься и сказали ему: что нам делать? Он отвечал: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали воины: нам что делать? И сказал: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Братья и сестры, вы видите, что Иоанн был посвящен служению. Он говорил абсолютную правду и только правду. Он возвещал людям Писание. И он был готов оказаться в тюрьме, сложить там свою голову. И Господь поэтому и сказал, что он был величайшим пророком. Все-таки кто-то из пророков совершал чудеса, Иоанн не совершал. Он был верен одному делу, делу проповеди. И призывал людей к настоящему покаянию. Он хотел, чтобы результатом его служения и проповедью была измененная жизнь людей, а не просто лишь какие-то приятные воспоминания. Братья и сестры, когда Христос сказал эту похвальную речь об Иоанне, она коснулась многих людей. Господь показал, вот какие доблести приятны Богу. И вы знаете, некоторые люди, которые раздумывали, то ли нам креститься, то ли нам не креститься. Люди, которые раздумывали о покаянии, необходимо ли оно нам. Вдруг эти люди, и ими были самые презренные, самые грешные люди. Мы прочитали, что мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанна. Друзья, эти люди пошли в воду, чтобы креститься, не раздумывая. И обратите внимание, насколько здесь интересно, Лука пишет, и важно пишет, богословски верно пишет: люди воздали славу Богу. Когда они увидели, как жил Иоанн, когда они услышали, что он был независимым человеком, твердым человеком, довольным, посвященным Господу человеком, они сказали: о Господь, и мы хотим быть такими. Мы воздаем Тебе славу нашим крещением. Вот на Пасху у нас были люди, которые воздавали славу Богу крещением. Не Иоанновым крещением, крещением Нового Завета, но все равно это воздаяние славы Богу. Дорогие друзья, кто из вас покаялся, последуйте этому примеру, воздайте славу Богу крещением. Просите у Бога, чтобы Его оценка о вас была доброй. Я хочу сказать, что придет день, когда Господь даст нам оценку, скоро завершится земная история. И вот Он кому-то скажет: придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И вот эти благословенные люди с радостью войдут в это царство. Но будет и вторая группа, и только вторая. Не будет никакой промежуточной группы. Кому Господь скажет противоположное: идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Дорогой друг, какую оценку даст тебе Бог? Что Он должен сказать тебе? Ты благословенный или ты проклятый? Я хочу сказать, это будет зависеть от твоего выбора сегодня. Если ты чувствуешь, что Бог тебя призывает к покаянию, если ты понимаешь, что Он хочет тебя сделать таким, вот похожим на Иоанна, тогда сегодня призови Его на помощь себе. Ты никогда сам не сможешь выработать в себе эти великолепные качества. Только Бог может тебе помочь. Но Он поможет тебе тогда, когда ты Его призовешь. И когда церковь будет молиться, ты можешь пройти сюда, вперед. Или если у тебя есть какие-то затруднения, после служения обратись к любому из братьев, проповедников. Попроси за тебя помолиться, побеседуй, но, пожалуйста, прими сегодня решение быть похожим на самых лучших людей, кому Господь даст высочайшую оценку. Аминь. Будем молиться. Господь, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что у Тебя такие чудные служители были в мире, как Иоанн Креститель, как многие пророки, как апостолы. И, Господь, мы верим, что Ты можешь и сегодня творить себе подобных людей. Господь, Ты сказал, что Ты ищешь себе поклонников в духе и истине. И мы хотим сказать Тебе сегодня, вот мы, найди нас. Вот мы, сделай нас такими, какими был Иоанн Креститель, чтобы все эти добрые качества могли быть в нас. Мы знаем, что мы сами никогда не устоим перед этими ветрами. Господь, если Ты не будешь в нас, мы согнемся под их могущественным воздействием. Но Ты сказал, что Ты в нас сильнее того, что в мире. Будь в нас, укрепляй в нас. Господь, помоги нам действительно заслужить самый добрый отзыв у Тебя. Твое мнение о нас – это самое важное. Мы это признаем, Господь, и просим Тебя, открой сердца наши для Твоих перемен. Аминь.